Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии заместитель председателя комитета Государственной думы по труду Ильдар Габдрахманов, «Единая Россия», и депутат Государственной думы от Коммунистической партии, первый секретарь МГК КПРФ Валерий Рашкин. Мы готовы принимать ваши вопросы. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, пейджер в Москве 660 1046, смс-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, и на нашем сайте svobodanews.ru идет видеотрансляция сегодняшней передачи. Ну что ж, начнем с думских дел. Созыв думский пятый завершил свою работу, и я-то думал, что когда мы договаривались, что в среду придет в Думу президент Дмитрий Медведев, зачитает послание, но вместо него появился Владимир Путин, который воспевал все «Общее единение ветвей власти в эпоху шторма». Вот такая цитата. «У нас впереди много факторов неопределенности и риска в условиях шторма, бури, кризиса. Очень важно, чтобы вся команда работала слаженно, чтобы лодка не перевернулась. А сегодня новая речь на встрече с руководством «Единой России». Если мы расквасим парламент и будем так же, как в некоторых странах, не в состоянии принимать нужных решений в нужное время, а будем только обещать, а потом жить за счет будущих поколений, это подтащит нас к той черте, за которой сейчас оказались наши партнеры и друзья в Европе». Зачем же все-таки Владимир Путин так вот второй день пугает расколом, лодкой, штормом? Что происходит? Ну, пожалуйста, Эльдар Габдрахманов, что вы чувствуете?
Да, мне кажется, он не пугает, он говорит объективные вещи, потому что, ну, очевидно, мы прошли кризисный этап 8-9 годов, но мы видим, что в мире разворачивается очередной кризис. Многие уважаемые эксперты высказывают разные точки зрения по глубине кризиса, по продолжительности, но все признают то, что кризис еще будет. И понятно, что в условиях, поскольку Россия является одной из составной частей мировой экономики, любые кризисные явления в мире, они неминуемо будут отражаться и на России. И в такой период всегда нужна консолидация общества, и в том числе власти и Думы. Потому что, представим себе, обычно в кризисный период нужно принимать очень оперативно те или иные решения. Потому что если мы будем просто рассуждать на тему, что что-то нужно делать, но ничего не делать, то это плохо закончится. Поэтому он справедливо говорит о том, что в особенности в такой период нужна консолидация общества и Думы.
Очень трудно с вами согласиться. Я вот замечу, Великобритания, проиграв часть войны, да, в 1939-1940 году, сменила Чемберлена на Черчилля, и потом дела пошли гораздо лучше. Ну, пожалуйста, Валерий Рашкин, Компартия, как вы видите, почему озабочен премьер-министр, почему он так вот пугает нас все-таки, пугает?
Ну, на мой взгляд, господин Путин прекрасно понимает, что те обещания, которые были даны, в том числе и избирателям, 4 года назад, они не исполнены. Ситуация тяжелейшая в Российской Федерации, как социально-экономическая, так и политическая ситуация. Кризис, он не просто на пороге, он уже шагает по Российской Федерации, это видно по показателям экономическим, по спаду производства, по сокращению рабочих мест, по сокращению социальных всех программ, бюджетов, всех субъектов и в Государственной Думе в том числе. И он прекрасно понимает, что если «Единая Россия» как партия власти, она действительно партия власти, и никто в этом не сомневается, все мэры, все губернаторы, все законодательные органы субъекта федерации – это большинство членов «Единой России». Ну, если они обещали 4 года назад, что каждый житель России будет платить за тепло и электроэнергию в 2 раза меньше, чем сейчас, то народ же видит, сегодня в 10 раз больше платит гражданин Российской Федерации, а ничего не уменьшилось. Если они обещали «Единой России», что каждый гражданин будет получать свою долю от использования природных богатств России, а это нефть, газ, то все прекрасно видят, что захватили олигархи все, что связано с природными ресурсами, и ничего не достается простым гражданам, в том том числе при вопросах перераспределения бюджетных средств. И он же видит, что обещание у каждого будет работать, каждый будет работать по профессии, ведь молодежь за этот период вышла из стен вузов, и из каждых 10 выпускников 8 не работают по профессии. Это статистика правительства Российской Федерации. Он прекрасно понимает, говоря «Единая Россия» о том, что каждая семья к 2008 году будет иметь собственное благоустроенное жилье, достойное третьего тысячеления, вне зависимости от уровня сегодняшнего дохода, то жители и молодое, особенно молодое поколение, когда они встретились с действительностью, какие там жилье, какие там квартиры, они минимум 45 лет по той зарплате, которая есть в Москве, не могут накопить на однокомнатную квартиру при той зарплате, которая имеется. И, ну и, конечно, он прекрасно понимает, когда озвучивал «Единая Россия» 4 года назад, что Чечня и весь Северный Кавказ станут туристической и курортной меккой в России. Я еще не встретил, вот за последние 3 месяца уже встречаемся с москвичами, чтобы кто-нибудь поехал туристом в Чечню. Понимаете? Поэтому он прекрасно понимает, обещания обещаниями, 4 года прошло, а сегодня надо идти опять на выборы. Социологические опросы по Москве показывают авторитет «Единой России» 29%. Поставлена планка в Госдуме опять, чтобы «Единая Россия» было конституционное как минимум большинство. Большинство обязательно. А где брать голоса? И вот сегодня он и, так сказать, с криком в душе высказывает, что ребята, давайте беритесь за руки, надо делать что угодно, но набирать нужна якобы стабильность. Стабильность чего? Стабильность деградации? Я такую стабильность не хочу.
Ваше возражение, пожалуйста, «Единая Россия». Что вы ответите на суровую критику?
Ну, я считаю, что суровая критика очень далека от реалий жизни. По крайней мере, те цифры, которые озвучил мой коллега, они не соответствуют действительности. Ну, в частности, говорят, что у нас идет падение всего. Я хочу сказать, что действительно в период кризиса 2008 года вся мировая экономика шла вниз, в том числе и российская экономика, но если мы берем этот год, по этому году рост ВВП планируется чуть более 4%. Это первое. Второе. Вы говорите о том, что доходы, большая безработица, вы в частности сказали. Я хочу сказать, что сегодня уровень безработицы стал ниже, чем он был до кризиса. А в период безработицы нам удалось, массовой безработицы, нам удалось этот процесс смягчить за счет того, что была принята правительственная антикризисная программа. И вы знаете, что мы около 45 миллиардов рублей направили на снятие напряженности на рынке труда. Потом берем сельское хозяйство. В период кризиса за счет поддержки это единственная отрасль в России, которая не показала падения. А по этому году рост планируется в сельском хозяйстве плюс 14%. Возьмем другой пример. Чтобы не произошло снижение, резкое снижение доходов, мы в 2010 году повысили в среднем на 45% пенсии пенсионеров. Понятно, что уровень пенсии требует еще большего размера, он недостаточен, но тем не менее это было сделано в кризисный год. Более того, мы впервые в кризисный год ввели доплаты до пенсии, чтобы неработающий пенсионер не получал доходов ниже прожиточного минимума в регионе его проживания. И сегодня 5 миллионов человек ежегодно получают эти доплаты. Если мы даже возьмем статистику кризисных годов, за счет вот таких государственных мер поддержки у нас уровень доходов населения не упал, он составил там плюс 0,1%.
То есть у вас все хорошо?
Нет, у нас не все хорошо, есть много проблем. Но говорить о том, что ничего не делается, это как минимум не соответствует действительности.
Хорошо, мы продолжим эту дискуссию после короткого объявления в эфире «Радио Свобода».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 21 час, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем разговор в прямом эфире. В студии представитель партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы Эльдар Габдрахманов и депутат Государственной Думы от Компартии Валерий Рашкин. Я хотел вот спросить, в последние буквально дни этого думского года принят бюджет. Бюджет очень интересный, поскольку растут расходы на армию, полицию, всякие спецслужбы, сокращаются расходы на ЖКХ, научные исследования, культуру, помощь регионам, здравоохранение, образование. Вы с этим идете на выборы и думаете, что народ вас поддержит, господин Габдрахманов?
Ну, то, что вы сказали, я не знаю, кто вам дает такие цифры, но они тоже не соответствуют действительности. Значит, вот вспомнил еще про один такой аргумент ваш, который вы говорили о том, что народ надеялся, что они будут получать, каждый человек будет получать доходы от нефти и газа, но этого не происходит.
Это манифест «Единой России» был.
Значит,
такой знаменитый.
Нет, а я вам сейчас отвечу, происходит это или не происходит. Значит, у нас половина бюджета формируется за счет дохода от нефти и газа. Поэтому каждый второй рубль – это за счет доходов от нефти и газа. Поэтому каждый это на себя ощущает. Все повышение пенсии, которое происходит с 2010 года, осуществляется за счет тоже доходов от продажи нефти и газа. Поэтому говорить о том, что люди на себе это не ощущают, это неправда. По поводу вашего вопроса
про бюджет.
Про бюджет. Что якобы все принципиальные социально ориентированные статьи бюджета уменьшаются. Не так. Значит, бюджет надо правильно смотреть.
Ну, вы хотите сказать, что если прибавить регионы, то тогда там будет некоторый плюс.
Ну, вот возьмите.
Но в принципе, они по сравнению с предыдущим не растут, по крайней мере.
Растут. Даже
а
с предыдущим.
Инфляция растет.
И инфляция, значит, если мы возьмем среднюю инфляцию в 2007 году, она составляла около 12%. Сегодня в этом году планируется на уровне 7%. Поэтому инфляция все равно снижается. Понятно, по разным группам товаров разная инфляция, но если мы берем средний показатель, то, тем не менее, есть снижение. Что же касается поддержки регионов, ну, вы смотрите, мы поставили задачу, чтобы регионы довели уровень зарплаты врачей и учителей до средней зарплаты по экономике в их регионе. За счет чего это делается?
За счет сокращения.
Не за счет сокращения. Мы в бюджете этого года
закрываете
и следующего
больницы
года.
Закрываете больницы сельские.
Ну, ничего подобного. Если бы это было, мы тогда в федеральном бюджете не предусматривали дополнительные ежегодные средства на выполнение этой задачи. И эти средства уже в этом году были выделены, и в последующие бюджеты это закладывается. Вы говорите, что уменьшается помощь региональным бюджетам. Но мы берем полностью финансирование муниципальной полиции на федеральный уровень, и за счет этого существенные средства высвобождаются у региональных властей. Соответственно, я к чему говорю, что бюджет надо правильно смотреть. Нельзя просто примитивно одну цифру сравнивать с другой.
Понятно. Валерий Рашкин, ваша оценка бюджета?
Я совершенно согласен, что правильно бюджет надо смотреть. Ну, первое, этот бюджет, который принял Госдума, он провоцирует обострение проблем. Однозначно. Почему? Значит, зависимость России от мировых банков и финансовой системы. Мы завязаны на эту систему, вплелись туда, и кризис, который плывет там по Европе, он обязательно будет у нас. Нефть. Сегодня цена 97-101 доллар за баррель. Причем это основа, о чем мы сказали, бюджета. Россия не участвует в процессе формирования цены на нефть. Мы выведены из этой... Завтра упадет до 60, рухнет все, все. И социалка, и зарплата, и бюджет. Все рухнет, но мы не регулируем эти цены. Следующее, это, конечно, заложено доходы. По доходам, если брать, 6,4% рост доходов. Но если убрать составляющие, которые касаются инфляции и без природных ресурсов 2,1%, то не компенсируется даже государство, не может социальное и другие государства обязательства выполнить их. Этих средств просто нет. Государственный долг, смотрите, сегодня 7,7 триллиона рублей. В два раза увеличен по сравнению с 2010 годом. Всего лишь с 2010 годом. Это 65% от суммы доходов всего бюджета страны. Удвоить ВВП, то, что говорил господин Путин, не удалось за 10 лет, а это был не просто лозунг, на нем политики выборы делали, а вот удвоить за 2 года, удвоить долги запросто, за 10 лет нет, а долги за 2 года запросто, и это уже произошло. Обслуживание долга только выделяется на 388 миллиардов рублей. Это в сумме больше, чем на оборудование, здравоохранение, межбюджетные трансферты и на образование вместе взятых. Это только проценты будем обслуживать. Какие же, где же наберешься денег? Совокупный внешний долг, еще один важный он, параметр большой, на 1 июля 2011 года составляет 538 миллиардов рублей. Это почти треть ВВП. Вот кто не понимает, это треть ВВП. Значит, превысил объем золотовалютного резерва. У нас 14 миллиардов долларов золотовалютный резерв. Это недалеко до дефолта. Мы уже проходили это с вами. При Гайдаре Россия это уже проходила. У нас был этот дефолт. Вот к этому идет.
Но, правда, почему? Не при Гайдаре. Все-таки это было уже при Кириенко.
Ну, в этот период. Это одна команда, понимаете. Это политика, бюджетная политика. Они ее закладывали, правильно вы говорите, Кириенко. Но это так и есть. Поэтому политика закачивания средств, которые сегодня в бюджете заложили, фонд резервный и фонд национального спасения. Это, значит, мы спасаем как раз олигархов и банкиров и Соединенные Штаты Америки, потому что эти фонды размещаются за границей. Они идут на инвестиционные программы, в том числе Российской Федерации. Это макропоказатели. Поэтому откуда будет социальная политика? Откуда выделить? На село сказали. Вот село, самое реальное вложение на село. 0,9% бюджета выделяется на село и ожидает оживления, когда в Совет период выделяли 28%.
Вот Вера пишет, как вам не Советского стыдно Союза? Говорить о сельском хозяйстве? Хотя бы выехали за пределы Москвы, неспаханная земля, крестьян нет, продукты в магазинах импортные, вы просто бессовестная партия, которая грабит народ, товарищ из Единой России. Пожалуйста. Ну что ж, возражайте.
Вопросов очень много, я тем не менее хочу ответить, потому что тут очень много говорилось, в частности, про внешний долг. Я хочу сказать, что именно Путин решил проблему внешнего долга.
А я думал, цены на нефть.
Нет,
а
дослушайте меня. Вот смотрите, коллега говорит...
8 и 100, разница есть, правда? 99-е и нынешние.
Тем не менее, дослушайте. Коллега говорит, мы исключены из формирования цены на нефть на мировом рынке. А извините, а Советский Союз был включен в эту систему? Что Советский Союз влиял на это?
Так все то же самое.
Мы говорим про Советский Союз,
правильно.
Мы говорим про сегодняшний день.
А я вам говорю
мы
про историю. Про расчёты,
бюджета, которые закладываются.
Вы постойте, я вас внимательно слушаю, теперь вы, пожалуйста, меня послушайте. Значит, цена на мировом рынке формируется на мировом рынке, понимаете, поставщиками нефти. Поэтому как цена определялась в советский период, так и она сегодня определяется. Именно Россия столкнулась, и именно при власти Путина, при переходе им, значит, на пост президента, именно он решил проблему колоссального внешнего долга. Я напомню, что этот
долг... Я вас умоляю, но зачем же вы приписываете Владимиру Владимировичу Путину то, что он не делал? Ну, он же не менял цены на нефть, Эльдар Нуруллович. Ну, я вас умоляю. Давайте будем объективны. Вы экономист, говорите об экономике, но не приписывайте президенту или премьеру то, чего он не делал. Пришли деньги от нефти, заплатили. Не пришли бы деньги от нефти, не заплатили. Тут заслуги его личные нет, понимаете?
Не могу с вами согласиться.
Ну, вы
объясню,
прямо
почему.
Какой-то путинист. Вот нет, коммунисты нет, были сталинисты, а вы нет, путинист.
Ну, понимаете, есть объективные вещи. Даже рост цен на нефть, доходы от продажи нефти можно использовать было по-разному. И один из способов, нас всегда подталкивали, говорили, пусть внешний долг будет огром, ничего страшного, главное, чтобы, значит, деньги были с собой. Тем не менее, эту проблему решили при Путине. И сегодня
да при внешне... Касьянове ее решили.
И ничего подобного. При Касьянове...
И при Кудрине.
Ничего подобного. Внешний долг составляет у нас всего лишь 3% ВВП.
Слушайте, была божественная милость, а вы все живому человеку приписываете. Ну, ей-богу. Ну, давайте о чем-нибудь другом.
Если была божественная милость, тогда бы, следуя вашей логике, мы бы, значит, в последние годы не наращивали такие объемы добычи нефти и не могли бы ее
да
продать.
Наращивание объемов добычи нефти.
Есть.
Все то же самое,
ничего
что было.
Ничего подобного. Ну, возьмите цифры.
При ЮКОСе было, а сейчас нет.
Ничего подобного. Ну, ничего подобного.
У нас справочника под рукой нет.
Мы в 90-е годы скатились, у нас ежегодно шло падение добычи нефти.
До 95-го года. Ничего потом подобного. Был подъем до 2003-го.
Ничего
потом
подобного.
Давайте не будем спорить.
Мы только 3 года назад...
Я вам график покажу.
Мы только 3 года назад вышли в мире на первое место по объему добычи. Поэтому... Не нужно говорить.
Вот пишет слушатель, какие сладкие песни вы нам поете, что же в своем бюджете на следующий год запланировали повышение пенсии военнослужащим в 2,5 раза, а гражданским пенсионерам в лучшем лучшем случае на 6-7%, которые тут же съедаются ценами на лекарства и на ЖКХ. Понимаете, люди про нефть давно уже слышали.
Вот,
а вот про пенсии тоже хотят узнать.
Это всегда вопрос выбора. Повысить всем одновременно невозможно. Именно поэтому в 2010 году, поскольку мы понимали, что уровень пенсии крайне низок, мы провели повышение пенсии именно для пенсионеров гражданских. Сегодня есть определенные резервы выполнить эту задачу в отношении военных пенсионеров и военнослужащих. И когда вы в том числе задавали вопрос, почему так сильно растет военный бюджет, он в том числе растет и потому, что в следующем году планируется повышение денежного довольствия, общий уровень дохода военнослужащих повысится более чем в два раза.
И 20 триллионов на закупку вооружения.
Это все вместе. И, соответственно...
Нет, не вместе.
И плюс еще автоматически растут пенсии для военнослужащих. И на все это нужны деньги.
Вот.
И совершенно верно. Поэтому, когда вы говорите, что у нас, мой коллега говорит, правда, в Думе вы говорили совершенно другое, в Думе вы говорите, почему у нас такие колоссальные резервы, а сейчас вы говорите о том, что наши резервы не позволяют нам выполнить социальные обязательства. Вот именно наличие стабилизационного фонда позволило нам в кризисный год...
Спасти Дерипаску от банкротства.
Понимаете, это очень, очень упрощенное понимание. Если следовать вашей логике, то мы и банки спасали. Мы не банки спасали не потому, что нам был интересен какой-то человек, а потому что в банках вклады граждан. Если посыпались банки, то все бы вклады граждан потерялись.
Знаете,
бы. Расчеты между предприятиями прекратились бы.
Пожалуйста.
Понимаете? Прикрыть можно любой причиной и обосновать те суммы, которые из бюджета вы вытащили. Мы в Госдуме, фракции КПРФ, голосовали категорически против закачивания миллиардов денег в кризисное состояние только в 5 банков. Потому что после этого эти банкиры себе бонусы, премии выписали миллионные и сказали, ребята, мы живем, а все остальное хорошо. Деньги не дошли до реального сектора, ни малый бизнес, ни средний бизнес их не получили. Подкормили только жирных котов банкиров. Это однозначно. Статистики есть, и господин Путин, когда отчитывался, ему этот вопрос задал, он даже ответить ничего не мог, кроме того, что я поддерживаю банкиров. Посмотрите по расходной части, если мы брать в бюджете, ну, я же был на заседании.
Я тоже.
Значит, что он сказал? Не трожьте банкиров, не трожьте банкиров. Это его ответ.
Нет.
Да. Ну, вы не слышали, я слышал. Значит, по расходам, к 2014 году по этому бюджету сокращение по 10 разделам из 14, по всем социальным программам. Национальная экономика, снижение в 2013 году на 114 миллиардов. Эти деньги можно было авиапром поднять, который сегодня загублен, на него никто не принимает решения. Сокращение. ЖКХ, сокращение на 96 миллиардов рублей. Ветхое аварийное жилье, к вашему сведению, увеличивается в 6 раз. Скоро будет падать, все, что в советское время построили, будет падать. И здесь идет сокращение. Образование в два раза меньше необходимого. В 2012 году, правда, 8% увеличивается, но зато в 2013 уже на 5 миллиардов уменьшение. Выборы пройдут, и все забудут, и пойдет опять снова уменьшение. Уже в 2014 году запланировано на 60 миллиардов рублей урезается образование.
Я прошу прощения, нам надо уйти на новости. У нас в студии Эльдар Габдрахманов, «Единая Россия», Валерий Рашкин, «Компартия». Продолжим после выпуска новостей. Я еще успею напомнить, что в 22 часа программа «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Членам Совета по правам человека при президенте России предложено войти в группу по надзору за расследованием смерти в московском СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Предложение прозвучало на специальном заседании Совета с участием главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, заместителя генерального прокурора Виктора Гриня и представителей других правоохранительных органов. Две трети кандидатов на выборы в Госдуму из числа действующих депутатов представили недостоверные сведения о доходах. Таковы результаты экспертизы российского центра Transparency International, пишет газета «Ведомости». Российский пилот авиакомпании «Ролкан» Владимир Садовничий считает, что дело против него и его эстонского коллеги Алексея Руденко было возбуждено в Таджикистане с целью рейдерского захвата самолетов. Экс-кандидат президента Беларуси Андрей Санников переведен в колонию под Витебском, третью после приговора. Защита заявляет, что к нему не пустили адвоката. Основанием для отказа руководство колонии назвало карантин. «Газпром» получит 100% акции белорусского «Белтрансгаза». Соответствующий документ будет подписан в пятницу в Москве, заявил журналистам глава российского концерна Алексей Миллер. При этом Миллер не ответил на вопрос, снизит ли Россия цену на поставляемый в Белоруссию газ. На юге Афганистана в четверг жертвами авиаудара НАТО стали 7 мирных граждан, шестеро из которых – дети. В Египте правящий высший военный совет принес извинения семьям погибших в ходе столкновения демонстрантов с полицией в Каире и пообещал, что виновные в гибели людей предстанут перед судом. В Каире сегодня прошла встреча главы палестинской автономии Махмуда Аббаса и политического лидера палестинской группировки «Хамас» Халеда Мошаале.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». В нашей московской студии представители Государственной Думы и конкурирующих на выборах партий «Единая Россия» Эльдар Габдрахманов и Коммунистическая партия Российской Федерации Валерий Рашкин. Продолжаем наш разговор в прямом эфире. 8 800 222 12, телефон, пейджер 660 1046. СМС-сообщение можно послать на номер плюс 7 903 743 2801. Ну, поскольку у нас еще был обещан разговор действительно о социальных проблемах, я хотел бы адресовать обоим нашим гостям вопрос, который, собственно, был у нас на сайте. Делают ли законы, которые приняты голосами большинства думского, платными здравоохранение и образование в ближайшей перспективе? Пожалуйста, Валерий Федорович.
Да, однозначно. У меня ответ, что принятые законы, которые в Государственную Думу, правильно вы сказали, большинство членов «Единой России», их 315, Компартии 57 всего голосов, они приняли законы, которые не просто позволяют, они подталкивают переход системы образования, начиная с начального, с первого класса, не говоря уже о средней, и высшего учебного заведения, на платную основу. Причем реформа Пафурсенко, которую он настойчиво проводит в жизнь, еще и приведет к тому, что предметы, которые обязательны будут для преподавателей в школах, это физкультура, это ОБЖ и какая-то там какой-то неизвестный там, так сказать, Россия в мире. А такие профильные, как физика, математика, химия, биология, значит, будут необязательными, либо если родители пожелают, чтобы дети эти предметы знали, значит, тогда плати. Мы посчитали, если довести до уровня образования молодого человека советского периода, надо платить 12-17 тысяч рублей за одного ребенка в один семестр, значит, в среднем. Это мы посоветовали с педагогами, они сказали, да, значит, доп. Занятия, нанимать надо будет и так далее. Вот это как раз и приведет к тому, что без доходов населения, наше молодое поколение будет деградировать, просто деградировать. Мы все прекрасно понимаем, без математики, физики, химии, биологии, значит, никаких научных достижений мы не допустим, а тем более в год 300-летия Ломоносова. Он с этого начинал, нужен всеобщий обуч населения российского, он гласил, и сохранение российского гражданства, в том числе и по здравоохранению. Вторая часть, это страшное, я считаю, так сказать, решение перейти на платные услуги в сфере Минздрава. Это поликлиники, это больницы.
Государственных, да?
Государственных, совершенно верно. Тоже будет по прейскуранту, значит, сколько аппендицит, сколько... Особенно дорогостоящие операции, они будут непосильны для граждан. Сегодня ввели квоту. Квоту на... Это сегодня пока еще введена. Квоту на болезнь. Я говорю, как можно ввести квоту на болезнь? У тебя аппендицит, у тебя сердце заболело, так сказать, или еще что-то, ишемическая болезнь. Так сказать, пожалуйста, а нет квота, вот нет квота, умирай.
Ну, покупай страховку, понимаете? Чтобы не умирать.
Ну, если у тебя деньги, да, пожалуйста, ты можешь купить и выехать за границу, допустим, куда-то, да. Но основная масса населения, а его более 60%, не может оплачивать эти услуги, тем более в здравоохранении. Просто не может. Посмотрите сегодня в любой, зайдите непоказужную больницу, значит, свои простыни, свои лекарства, по списку, которые там есть, их не дают. Если дают, то по списку выходи в аптеку. В аптеке заоблачные цены. Даже, вы знаете, в Москве заоблачные цены. Приходится только вымирать. И мы видим, что Россия, как нация, сегодня каждый год теряет 860 тысяч граждан. Просто умирают. Причем не только от болезней. Там еще и наркота, там еще и пьянство, там еще и драки, поножовщина. Ну, в общем-то, мы теряем 860 тысяч ежегодно. Это просто укор той партии власти, которая сегодня
так, пожалуйста, Эльдар Габдрахманов, «Единая Россия». Видите, вас упрекают, что вы делаете детей дебилами, а люди вымирают от вашей политики сотнями тысяч.
Я вначале хочу ответить на предыдущие высказывания, поскольку мне не дали возможность ответить, по поводу ветхого жилья и того безобразия, которое творится в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Я хочу сказать, что проблемы ветхого жилья тоже стали решать совсем недавно путем создания фонда жилищно-коммунального хозяйства. И вы знаете, если бы не этот фонд, и он составляет 300 миллиардов рублей, во многих регионах проблему ветхого жилья вообще бы никто не решал. Но благодаря этому фонду эта проблема решается. Что же касается предоставления жилья отдельным категориям, я назову хотя бы тех же участников Великой Отечественной войны, которые заслужили это по праву, но почему-то в предыдущие годы, в том числе в прошлом столетии, эта проблема решена не была. Она решается только сейчас.
И но уже не решена.
А практически решена.
Ну как, почитайте на сайтах, полно сообщений, что не получили ветераны.
Не, ну проблемы, наверное, отдельные есть. И вы знаете, что вначале мы решали проблемы по ветеранам, те, которые были на учете до 2005 года, потом мы сняли это ограничение, и количество ветеранов увеличилось практически в два раза. Сейчас уже получило около 150 тысяч ветеранов.
Да, поэтому реплику можно. Ветеранов и участников войны в два раза больше сегодня умирает. Это беда наша, вместо того, чтобы представлять квартиры. Вот откуда очередь уменьшается. Слушайте, у нас возраст их таков, что они еле уже ходят.
Если вы, все меньше и меньше. Если вы были такие хорошие, что же вы раньше эту проблему не решали?
Раньше, а про цены на нефть никто решали. Ничего не говорил.
Значит, раньше про цены на нефть при Брежневе были очень хорошие. Значит, дальше. По поводу платного образования и здравоохранения. Вот это постоянные страшилки, которые нам говорит КПРФ. Понимаете?
Никаких... А как же федеральный закон номер 83 о коммерциализации бюджетной
сферы? А что там написано?
Как раз оно и дает
ничего подобного.
Открытые просто, ворота, сплошную.
Просто ничего подобного. Вот,
вот
в этом законе...
В 299-й
слушайте,
школе.
Ну, дайте я закончу.
299-й, нет, прям конкретно. 299-й школа города Москвы переходит на платное обучение профильных предметов.
Давайте, вот если вы хотите, съездим в эту школу и разберемся, как они переходит на платную основу. Я вас уверяю, ни одна московская школа не переходит на платную основу. Нет такой школы. И нет таких федеральных законов, где такая норма есть.
Но в серую-то платят за дополнительные занятия, правда? Нет, и в черную платят.
Ну, постойте. Вот то, что вы говорите о наличии определенных проблем, это не значит, что мы переходим на платную основу, о чем нам говорят, что якобы мы приняли какой-то закон, по которому теперь будет платное образование и здравоохранение. От того, что кто-то нанимает репетитора перед поступлением в институт, это же не означает, что федеральный закон установил это. Есть проблемы, безусловно, с ними надо, их надо
если
решать.
Если качество обучения падает, нанимают репетитора.
83-й федеральный закон как раз не только разрешает, он подталкивает директоров заниматься этими вопросами.
Вы мне скажите, как
сокращается бюджетное финансирование?
Не сокращается.
Сокращается бюджет, и
я
они вынуждены.
Не сокращается.
Вот все, вы сходите все хоть, в одну школу,
и вот эти...
спросите у директора, как он спланировал свой бюджет на этот год.
Правильно.
И на учебный.
И директоры...
Конкретно, директор конкретно говорит, если мне не брать мзду с родителей, которые вы сегодня законом мне разрешили, я не выживу. Ни ремонта, ни труб, у них уже 80% изношенность этих труб, ни, так сказать, подготовки к выпуску и первого звонка, и последнего звонка, не произведу, однозначно. Поэтому они говорят, мы вынуждены брать за уроки деньги и платить зарплату учителя.
Ничего подобного. Вот это очередное вранье. Есть федеральные стандарты, и по этим федеральным стандартам не может быть этот урок платный, понимаете? А если вдруг какая-то школа предлагает дополнительные услуги сверх стандарта, это она может делать. Но говорить о том, что по федеральному стандарту кто-то собирается брать деньги, это вранье. И кто будет это делать, они будут наказываться и увольняться.
Вот тут Сергей пишет. Господин Габдрахманов, мне кажется, вашей партии «Единая Россия» нужно больше более агрессивно вести предвыборную кампанию. На все претензии, что вы партия власти, нужно отвечать. А вы что, погулять в Думу пришли? Да и вообще больше лозунгов, типа «не верь глаза своим», «хватит жить как попало», «будете жить как придется».
Видите, следующий, как... можно? Тут да? прозвучали аргументы, что у нас по 800 тысяч человек ежегодно умирает. Значит, я вам хочу сказать, в 90-е годы, в начале 90-х годов у нас действительно по миллиону человек умирало, была естественная убыль. Сегодня мы вышли в плюс. Вот два года стабильно, когда у нас хоть незначительно, но количество рождающихся людей больше, чем умирает.
Ну, поэтому, слава Богу.
Когда вы называете вот эти цифры 800 тысяч, вы не называете количество рождающих граждан. Поэтому вы более корректно называете.
А вот Андрей цифры. Пишет, вопрос к власти.
Подождите,
вот хорошего. Куда деваются мои деньги налогоплательщика? А именно, почему дороги дрянь, почему бесплатная медицина ничего, кроме справки клизмы и зеленки не дает, почему везде грязно и не убрано, почему получение любых справок, документов и так далее превращается в целое приключение, почему невозможно пользоваться общественным транспортом. Понимаете? Это людей волнует.
Конечно, волнует.
В части дорог. Говорите, все хорошо.
Нет,
вранье, все хорошо.
Нет, я не говорю, что все хорошо. Я говорю, что проблем много, и они постепенно решаются. Но решить одномоментно все проблемы невозможно. Да это как в семье,
слушайте,
понимаете?
А сколько лет вашей партии власти?
А за это время мы очень много сделали.
12 лет.
Так.
А вот, вы хотите вот сказать, смотрите, что за это время ничего не сделали?
Слушайте,
вы
давайте сказали... сравним. Да. Вот за 12 лет, да. например, Федеративная Республика Германия из полностью разбомбленной, разрушенной страны стала нормальным, пригодным для жизни социальным государством. Ну, да?
За 12 лет
с нуля,
она не могла стать.
Фактически.
Ну, не
почему?
Могла.
К 60-му году уровень жизни был выше, чем при Гитлере.
Понимаете, если мы сравним с началом 90-х, то мы тоже узнаем такие факты, что, оказывается, у нас сейчас пенсии постоянно платятся, а раньше пенсии по полгода не выплачивали. Я уж не говорю про зарплаты. Если мы вот начнем сравнивать такие крайние вещи, то, знаете, это будет не в пользу 90-х годов. Я уж не говорю про внешний долг, про то, какое существование влачили пенсионеры тогда и сегодня. Поэтому улучшения, безусловно, есть, что квартиры стали участникам войны даваться, поддерживаться молодые семьи, программы действуют.
Так, все еще, равно, пожалуйста, вот я говорю, 80% граждан живут на 10 тысяч в месяц, за что им благодарить Единую Россию? Господин Рашкин, пожалуйста.
Да, за это вот как раз и благодарить, но другим, не словом. Вы понимаете, вот когда сказали про образование, здравоохранение и почему, вот опять же вернемся к бюджету. 2014 год. На здравоохранение урезается на 60 миллиардов рублей. А вы говорите, где директор будет брать деньги. У него бюджет уменьшается на 60 миллиардов.
Вы неправильно...
Официально, минуточку, официально принятый вами бюджет большинством, вас там 315.
Слушайте, вы что-то путаете.
На 60 миллиардов в 2014 год.
Мы на два года вперед дополнительно заложили 460 миллиардов вот рублей плюсом
я вам
на систему здравоохранения. 2000... Я не знаю, где вы эти цифры 12... смотрите.
Возьмите, если плохо читаете бюджет, который, за который голосуете. 2012 год, 8% увеличения. 2012, выборы, дорогой мой, выборы Госдумы
отвечаю.
Президента.
Отвечаю.
Дальше,
я
вам цифру
нет,
даю.
Нет,
2013 год на 5 миллиардов уменьшения, 2014 год на 60 миллиардов уменьшения. И этому директору школы только надо думать, а где взять деньги. Если здравоохранение, 2014 год уменьшение на 90 миллиардов, записывайте, записывайте. Это 30% сокращения 2014 года. Уровень смертности из-за этого среди молодежи у нас в 7 раз превышает европейский. Вы говорите, у нас, так сказать, стала увеличиваться рождаемость. Статистика лукавая сама по себе.
Статистика это ложь.
Я так понимаю,
так, ответьте, пожалуйста, да. Пожалуйста,
значит,
ответьте, потом
слушайте. Когда мы говорим про финансирование здравоохранения, я сожалею, что... вам не рассказали про базовые вещи, что есть два источника финансирования, два основных источника финансирования на федеральном уровне. Первый и основной – это фонд медицинского страхования. И если вы знаете, то мы повысили ставку страховых взносов специально для фонда медстрахования на 2%. И за два года мы плюс 460 миллиардов рублей выделили на систему здравоохранения. И сейчас идет масштабная работа по ремонту больниц, оснащению современной техникой, повышению зарплаты врачей и медперсонала.
Вот
а
врачи
вы сидите
нам сейчас
и смотрите на федеральный бюджет, на строчку «Социальная политика», даже не зная такой базовой вещи, что есть фонд соцстраха. И даже не зная того, что еще есть региональные источники финансирования системы здравоохранения. Поэтому надо правильно смотреть.
Регион, цифры. Возьмите регион. В этом же бюджете, который принят, значит, соотношение население регион-центр в пользу центра. 2010 год 48% была доля регионов в консолидированном бюджете. 2012 год уже 42% уменьшается. 2014 год уже 40%. Все в центр. Губернатор либо кто-то, иди с протянутой рукой и господину Путину, Медведеву проси денег. А он говорит, 60% в Единую Россию голоса дадите, будут вам деньги.
Это вот система, которая... Да.
Вот какую систему вы выстроили.
Отвечаю.
Даже в роликах. Интернет гудит весь.
Отвечаю,
деньги получат пенсионеры.
Услышал.
Будет 60%. Не будет 60%, не получите денег. Дальше возьмите.
Ну, давайте отвечу на вопрос.
Нет, это то же самое.
Нет, вы отвечаете, что субсидии. Это не соответствует действительности, дайте я отвечу.
Подождите, а что, не увязывают? Я прошу прощения. А что, не увязывают сейчас при агитации ваши представители, попавшиеся даже в вашем суде, между прочим, Ижевский, например, сити-менеджер, оштрафован на 2000. Будете хорошо голосовать, получите деньги. То же самое челябинский губернатор, аудиозапись есть. То же самое вот сейчас деятель из управы Соколиная гора в Москве.
Если такие,
дайте 58%, если... принесите нам открепительное удостоверение, деньги получите. Слушайте, вашей партии не стыдно? Вы уже подкупаете в открытую просто-напросто избирателей.
Не надо, слушайте. Вот,
то есть ничего
если,
не было?
Если,
суда
есть,
не было в Ижевске,
если...
этого позорного?
Нет, значит, все-таки система
один
наказания
бляпался.
Действует. Значит, действует.
Вы его из партии, что ли, исключили?
Да.
Жулика?
Да.
2000
рублей.
С должности
сняли.
С должности
сняли.
Мы
исключаем.
2000 штрафов.
Вы исключаете уже третью неделю.
Его даже ответить. С должности не сняли.
Дайте ответить на вопрос.
Пожалуйста.
Значит, если кто-то нарушает законодательство, он наказывается.
Если
и партия,
кто-то попадается.
И партия от таких избавляется.
Если
потому
попадается.
Что мы не заинтересованы в таких членах партии. Это первое. Теперь, по поводу того, что вы говорили. Значит, еще раз, эти цифры, которые вы называете, они не соответствуют действительности.
Они с бюджета России, за который вы проголосовали.
Слушайте,
и за который я не голосовал.
Ну вы что? Говорите про межбюджетные отношения. Вот я сейчас хочу ответить на конкретно ваш вопрос.
Коротко.
У нас. Не, ну постойте, вы даете время.
Я всем даю.
Нет, не одинаковое
хорошо,
время.
Хорошо, пожалуйста.
Значит, межбюджетные отношения. Есть проблемы? Есть. У нас уровень развития регионов отличается в 5-6 раз по уровню доходов. И если не производить централизацию денежных средств частично на федеральном уровне, то тогда бедные регионы будут еще беднее.
Особенно и там никогда... Чеченская Республика.
И тогда там люди будут жить всегда в нищете. Вот за счет того,
особенно
что нам...
Рамзан Кадыров и... вот
пока... Слушайте, ну,
с мерседесами.
Слушайте, дайте ответ. Ну, либо вы хотите услышать от меня ответ, либо тогда, если вы все знаете, зачем вы задаете мне вопросы?
Я уточняю.
Вот дайте еще раз ответить. Поэтому... Такая централизация позволяет регионам депрессивным получать из федерального центра помощь, поскольку уровень социальной защиты граждан не должен зависеть от того, в каком регионе он проживает. И вот это другое дело, что есть, тем не менее, проблемы. Действительно, сегодня многие регионы существенно зависят от федерального центра. И Медведев совсем недавно в своем выступлении поставил вопрос о том, что нужно пересмотреть перераспределение бюджетных средств, чтобы, если регион больше начинает зарабатывать деньги, чтобы в большей части эти средства оставались в этом регионе, а не поднимались на федеральный
уровень.
Давайте
мы все-таки слушателям дадим, они долго нас слушали, ждали, хоть двум людям дадим задать вопросы. Пожалуйста, звонок из Краснодарского края, Савелий Тимофеевич, наушники.
Здравствуйте, это Савелий Тимофеевич.
Да-да.
Да. Я хочу спросить депутата от «Единой России», хочет ли он мою помощь, чтобы я ему дал совет, где найти деньги для пенсионеров, для учителей, для врачей? У вас есть депутат такой, который сейчас судится в Англии. Представляете, в Лондоне вместе с Березовским. Это деньги чисто показывают, что это ворованные, бесплатно забрали, сейчас наживаются.
Понятно. Мы вас поняли. Но это, правда, не депутат, это Роман Абрамович судится с Борисом Березовским, но деньги действительно там такие странные, прямо скажем. Не хотите поинтересоваться доходами, нам намекают, наверное, вот высокодоходных товарищей миллиардеров и, скажем, налоги поднять немножко для них? Пожалуйста, Эльдар.
Ну, с точки зрения повышения налогов, вы знаете, что мы существенно повысили налоги, в первую очередь, с нефтегазового комплекса. И это действительно было сделано, хоть вам это не нравится, но при Путине, когда он пришел к власти. Мы ввели налог на добычу полезных ископаемых, Причем размер привязали этого налога к ценам на нефть на мировом рынке. И сегодня...
Только «Газпром» как-то вот не
«Газпром» тоже уплачивает налог на добычу полезных ископаемых.
Гораздо меньше, чем нефтяные компании.
Знаете, и цена на тонну газа и тонну нефти отличается.
Эту
поэтому
байку
и налог разный.
Да.
Вот. Поэтому, и я уж не говорю про то, что цены на газ, на природный газ, который поставляется населению, он также регулируется.
То есть не хотите менять?
Нет, не то, что не хотим, это делается. Теперь, что же касается изменения, значит, больше брать с богатых. Действительно, это нужно делать, и это уже делается. Есть косвенные вещи, которые, может быть, мы не замечаем. Все транспортные средства, ввозимые из-за рубежа, которые чем дороже, тем больше с них берется акциз, и тем больше берется таможенные пошлины. И вы знаете, что таможенные пошлины с этих машин где-то составляют
30%. То есть, вот косвенные налоги, да?
Нет, ну дослушайте.
А значит, подоходный?
Значит, по поводу подоходного налога.
Просто чтобы времени мало.
Значит, по поводу подоходного налога. Рано или поздно мы его повысим. Но я хочу сказать, когда была шкала выше, мы собирали меньше, чем при... плоской шкале.
Все понятно. Господин Рашкин, пожалуйста.
Первое, надо здесь четко и однозначно сказать, что «Единая Россия» не идет на повышение налогов, введение прогрессивной шкалы подоходного налога. Не идет упорно. Причем господин Путин гордится этим. Их всего 5 стран в мире, где есть плоская шкала налогообложения. 5 стран. Все остальные подоходный налог. Прогрессивная шкала до 54%. Причем мы считаем, что надо ввести не только прогрессивную шкалу подоходного налога. Богатый должен платить больше. Но и на роскошь. На роскошь, как это сделано во всех развитых странах. И, значит, у нас сегодня регрессивная шкала. У нас сегодня наемный работник, который продает свои рабочие руки, платит 13%, а с бизнеса 9%. 9%. И мы считаем, что вообще, в принципе, надо провести национализацию, все, что связано с природными ресурсами, газ, нефть, уголь, металл, надо национализировать. И природная рента должна идти, в общем-то, в бюджет и перераспределяться. Природная рента до 80% надо, чтобы с природной ренты уходило в бюджет на социальные программы. И второе, кардинальное, да, но это придется идти, это взять в государственные руки ликер, водку и табачку. Акцизный товар, где цена продажная высокая, а себестоимость изготовления низкая, значит, тоже уходить должен уходить в бюджет, а не лично олигархам и физическим лицам.
На самом деле 13%, может, это и неплохой налог, только почему-то капиталы из России вот уходят, а не наоборот, понимаете?
Ну,
вот
это
не
еще...
работает. Уже не работает. Почему-то. Почему, может, нам госпожа Савельева написала? При правлении Путина полностью сырьевая экономика, отсутствие развития производства, преследование оппозиции, диктатура власти, политзаключенные, нарушение Конституции, неуправляемая коррупция во всех сферах, на Кавказе война, неадекватная внешняя политика. Вот, может быть, поэтому, понимаете?
Можно ответить?
Да, да? Пожалуйста.
Ну, по поводу утечки капитала. Во-первых, капитал в мире... Он имеет тенденцию, он то сегодня на одном мировом рынке, завтра на другом, то в одной стране, то в другой. Поэтому, если вы имеете в виду этот спекулятивный капитал, он гуляет во всех странах мира, как и в России, так и в Соединенных Штатах, так и в Англии и так далее. Другое дело, что важно, чтобы было меньше спекулятивного капитала, а больше капитала, который идет в реальный сектор.
Не идет в реальный сектор?
В реальный сектор идет. Просто хочется всегда больше, чем это есть сегодня. По поводу того, сколько платят 13% с наемного работника, а с бизнеса якобы 9%. Прежде чем 9% заплатить, бизнес должен заплатить налог на прибыль 20%. И еще другие все налоги.
Ну, там выше 40% реальная нагрузка, это
вот,
правда.
Поэтому это не, совершенно некорректное сравнение. По поводу ренты, что нужно ренту изымать, я не знаю, как вам еще объяснить, но стабилизационный фонд, который раньше был, а сейчас это фонд, резервный фонд и фонд национального благосостояния, как раз формируется за счет изъятия ренты. И рента изымается прилично. И сегодня за счет этой ренты выплачиваются и пенсии, и все расходы федерального, 50% расходов федерального бюджета обеспечиваются за счет этой ренты.
Понятно. Я хочу еще один вопрос задать. Все-таки вы представляете московские группы там на выборах. Валерий Рашкин вообще первый секретарь МГК КПРФ. Поэтому очень простой вопрос. Нравится ли вам то, что делает новый мэр Собянин? Пожалуйста, по минутке.
Да, я считаю, правильно выбраны приоритеты. самые болезненные вопросы, они видны на поверхности, и делается попытка системно их решить. Хочется эффекта получить очень быстро, но так не бывает. Системные проблемы, и проблемы пробок, и проблемы дворов, и проблемы системы здравоохранения, образования, они все должны решаться системно, а не показушно. Поэтому результат, я убежден,
Валерий будет. Рашкин,
значит, комплексного решения проблем Москвы не произошло после того, как Лужкова не стала в качестве мэра. Идет нерациональные расходы, значит, финансов, вроде 4 миллиардов на плитку укладки, не первоочередной, или на УЕК, значит, 13 миллиардов рублей. Совершенно бессмысленно выглядят эти многомиллиардные вложения. Второе, значит, развитие промышленности в бюджете города Москвы заложено 0,2%. Позорище для Москвы, наукоемкой. По-прежнему не удается отсрочить транспортный коллапс. Хотя банку краски взяли, выделили линию, и только пробки увеличились еще на несколько километров. Мат и сплошное, то есть упоминание господина Собянина и все, что с этим связано. Новый подход к программе «Народный гараж». Значит, выселяют гаражи, никакой компенсации нет, и многотысячные митинги мы имели от этого. ЖКХ, мы уже говорили, по ЖКХ тарифы растут, по 9 позиций из 72 идет только капитальный ремонт. Причем плюс еще 5% сами москвичи должны за капитальный ремонт платить. И так далее. Не решены и самый главный вопрос – миграция. По миграции вопрос даже не рассматривается, хотя у нас 70% преступлений идет от того, что...
Подавляющее, значит, большинство, что вы сказали, идет... вообще не соответствует действительности.
Ну, так, давайте последний вопрос, у нас осталось вот буквально...
Благодаря тому, берите, что я читаю статистику и живу в Москве, я об этом знаю.
Пожалуйста,
а вы называете мифические цифры какие-то,
ну, вот у нас, знаете, еще буквально две минуты.
Цифрами,
есть ли сейчас в России честные... нормальные выборы? Пожалуйста, Валерий Рашкин.
В России сейчас тем более их нет. Грязные, фальсифицированные, с подметными этими самыми газетами и листовками, с тем, что у нас превалирует в средствах массовой информации до 70% господин Медведев с Путиным, и оппозиция все в сумме там набирает около 10%. А уж вбросы, подтасовки и увеличение явки повсеместно. Хватаем за руки в суды, но пятилетку судимся.
Пожалуйста, ваш ответ.
Нет ничего совершенного, в избирательном процессе тоже есть определенные проблемы. Если кто-то считает, что где-то нарушается закон, окончательную точку в этом вопросе ставит суд. Но то, что вы и любые оппозиционные партии, мы имеем возможность публично об этом говорить и в интернете, и по телевидению, это как раз показатель того, что система открыта, и говорить о том, что все плохо, это неправильно.
Я подозреваю, есть только один пункт, по которому сойдутся наши гости. Нужно ли идти на выборы 4 числа?
Валерий. 4 числа надо идти обязательно, и все 100%. Тогда не будет возможности переписать протокол и вбросить дополнительные бюллетени.
Я считаю, обязательно нужно, конечно, идти на выборы, потому что каждый человек должен понимать, что если он хочет влиять на власть, он это должен делать через выборы.
Спасибо. В московской студии «Радио Свобода» дискутировали Эльдар Габдрахманов, «Единая Россия», и Валерий Рашкин, Коммунистическая партия Российской Федерации, вел передачу Михаил Соколов. Через пару минут итоги дня подведет в нашем эфире Андрей Шарый. Всего доброго.
Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент...
Депутаты запутались в своих доходах.
Комментарии экспертов.
Социолог Борис Дубин о гражданах, не совпадающих с властью.
В блогах Свободы.
Журналист Елена Власенко о партии скучных.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ru.